Саратов сдался без боя. Долго не задерживаясь в Саратове, Степан двинул выше, на Самару. В последнее время, когда восстание начало принимать, неожиданно, может быть, для него самого небывалый размах, в действиях Степана обнаружилась одержимость. Какое-то страшное нетерпение охватило его, и все, что вольно или невольно мешало ему направлять события на свой лад, вызывало его ярость. Крутая, устремленная к далекой цели, неистребимая воля его, как ураган, подхватила и его самого, и влекла, и бросала в стороны, и опять увлекала вперед. Приходили новые и новые тысячи крестьян. Поднялась мордва, чуваши. Теперь уже 30 тысяч шло под знаменем Степана Разина. Полыхала вся Средняя Волга. Горели усадьбы поместников, бояр, имущество их, казна городов, товары купцов. Все раздавалось неимущим, и новые тысячи поднимались и шли под могучую руку заступника своего. Остановились на короткий привал, сварить горячего хлебова и передохнуть. Шли последнее время скоро, без коней уставали. Большие струги с пушками сидели в воде глубоко, а грести против течения. — Загнал, батька! — Куда он торопится-то? — переговаривались гребцы. — То ли до снега на Москву поспеть хочет? — Оно не мешало б.
— По мне и в Саратове можно зазимовать. Я там бабенку нашел. Сладкая. Жалко, мало там постояли.
Атаману разбили на берегу два шатра. В один он позвал Федора Сукнина, Ларьку Тимофеева, Мишку Ярославова, Матвея Иванова, деда Любима, татарского главаря Асана Карачурина и Акая Баляева от мордвы. С Мишкой Ярославовым пришел молодой боярский сын Васька. Они разложились было писать прелестные письма, какие они десятками, чуть ли не сотнями писали теперь и рассылали во все концы Руси. Странно, но и эти ненавистники бумаг во главе с Разином очень уверовали в свои письма. А уж что собирало к ним людей, письма ихние или другое что, люди шли, и это радовало. Степан подождал, когда придут все, встал, прошелся по шатру. Опять он не пил, был собран, скор на решение. Похудел за последние стремительные дни. — Чего там разложились? — спросил Мишку и Ваську. — Письмишки на матушку Русь, а после писать будете. Васька, выйдь! Велел он боярскому сыну, которому не верил, а держал около себя за умение скоро и хорошо писать. Васька вышел, ничуть не обидевшись. «Вот чего! Объявляю!» — заявил Степан, как свое окончательное решение. Речь шла о том, объявлять войску и народу, что с разинцами патриарх и царевич Алексей, или еще подождать. «Степан!» — заговорил было Матвей, который всеми силами противился обману. Дай слово молвить. Если б ты... Молчи, повысил голос Степан. Я твою думку знаю, Матвей. Что скажешь, Федор? Он стал против Федора. Зря не даешь ему говорить, сказал Федор с укором. Он, я тебя спрашиваю, тебе велю. Говори, как сам думаешь. Какого черта зовешь тогда, рассердился Федор. Как не по тебе, так рта не даешь никому открыть. Не зови тогда, не прячься за других. А то наловчились, чуть чего, так сразу говори. Что это? Курице голову отрубить? Говори. С бабой в постели, я еще, может, поговорю. И то мало. Не умею, не уродился таким. А думаю, я с Матвеем одинаково. На кой они нам, черт, сдались? Собаки пятая нога, у нас и так вон уж сколько, 30 тысяч. Кого дурачить? И то еще крепко заметь в думах. От Никона-то, правда, отшатнулось много народу. Хуже наделаемся своими хитростями. Ха-ха, говорить не умеет. А наговорил с 3 короба. 30 тысяч — это мало. Надо 30 по 30. Там пойдут города не чета Царицыну да Саратову. Степан не хотел показать, но слова Федора внесли в душу сомнения. Он думал и хотел, чтоб ему как-нибудь помогли в его думах, но никак не просил об этом. Сам с собой он порешил, что пусть обман, лишь бы помогло делу. Вся загвоздка только с этим патриархом. От Никона на Руси, слышно, отреклось много. Не наделать бы себе хуже, правда? Они же идут. Они же... Это не то, что их стало 30 и все, и больше нет. 2 недели назад у нас и 15 не было, стоял на своем Федор. «Как ты, Ларька?» — спросил Степан Ларьку, тоже остановившись перед ним. Ларька подумал.
«Да меня тоже воротит от их. На кой?» — сказал он искренне. «Ни черта не понимают!» — горестно воскликнул Степан. «Иди и воюй с такими! Один голову ломаешь тут, ни совета разумного, ни шиша. Сели на шею и ножки свесили». «Чего не понимают?» — изумился Федор. «Во! Не понимают его!» Степан напористо не в первый раз стал всем объяснять. «Так будут думать, что сам я хочу царем на Москве сесть. А когда эти появятся, стало быть, не я сам, а наследного веду на престол. Есть разница. Ты меньше кричи везде, что не хочешь царем быть, вот и не будут так думать». — посоветовал Матвей.
— Как думать не будут, — не понял Степан.
— Что царем хочешь сесть? А то кричишь, а все наоборот думают. Царем сесть задумал. Это уж так человек захвашен. Ему одно, а он другое. — Пошел ты, — отмахнулся Степан. — Я-то пойду. А вот ты с этими своими далеко ли уйдешь? Мало еще народ обманули. Нет, и этому дай обмануть. А как обман раскроется?
Для его же выгоды обман-то, дура. Не мне это надо.
А все-то как? И все это для его выгоды. А чего уж страшишься-то, если бы подумают, что царем? Ну, царем.
Какой я царь? Степан, это истинная правда, даже и втайне не думал, быть ему царем на Руси или нет. Может, атаманом каким-то великим.
И шо какой царь-то? Только самовольная шибка. Ну, слушаться зато будут. Был бы с народом добрый, будешь и царь хороший. Невеликого ума дело. Сиди высоко, да плюй далеко.
Всегда, когда заходил разговор про царя, Матвей смотрел на Степана пытливо и весело.
«Вон как!» — воскликнул Степан. «Легко у тебя вышло, аж на правда посидеть охота. Плеваться научусь, дальше других насобачить». «Тут важно и шон метка», — заметил Ларька. Засмеялись. Но Матвей не отлип от Степана. «А ведь думка есть, Степан, нас-то не обманывай. Скажи, придержать ее хочешь до поры до времени, эту думку? Ну и не объявляй пока, какое нам дело». Кем ты там станешь?
Вам нет дела, другим есть. Теперь уж и Степан серьезно втянулся в спор с дотошным мужиком.
Кому же? Пытал Матвей.
Есть.
Кому?
Стрельцам, с какими нам еще доведется столкнуться.
Им есть дело. То ли самозванец идет, то ли ведут коренного царевича на престол. Как знать будут, такая у их и охотка биться будет. Нам надо, чтоб охотка-то эта вовсе бы пропала.
Да пусть будут, — воскликнул Ларька. Мы что, строже, что ли, пойдем? Объявляй! Атаман убеждал его больше, чем занудливый Матвей.
Не то дело, что будут, — упрямился Матвей. Царевич-то помер, вот и выйдет, что брешем мы. А то бояры не сумеют стрельцам правду рассказать. Эка, сумею, а мы в дураках окажемся с этим царевичем. С какими глазами на Москву-то явимся?
Надо сперва явиться туда, резонно заметил Степан. На Москву уж явился, скорый какой.
Ну, а ты дай мне так подумать. Вот явились, а там и старый, и млад все знают, царевич давно в земле. А мы вот они, пыль, царевич, кто же мы такие будем?
Степан не хотел так далеко думать. До Москвы еще дойти надо, повторил он. А там видно будет. Будет день, будет хлеб. Зовите казаков, какие поблизости. Объявляй. Как думаешь, Асан? Напоследок еще весело спросил он татарина.
Как наш батька?
Отвечал татарский мурза.
Объявляй! Наша рожа не станет хута!
Асан засмеялся. Матвей! Степан все же хотел пронять мужика. Хотел, чтобы тот склонился перед его правдой.
Объявляй, что я могу сделать? Знаю только, что дурость.
Матвей и склонился, но горестно и безнадежно. Не в силах он ничего никому доказать тут. Казаки, рядовые, десятники, какие случились поблизости от шатра атамана, заполнили шатер. Никто не знал, зачем их позвали. Степана в шатре не было. Он вышел, когда стали приходить казаки. Вдруг полог, прикрывающий вход в шатер, распахнулся. Вошел Степан, а с ним царевич Алексей Алексеевич и патриарх Никон. Особенно внушительно выглядел Никон. Огромный, с тяжелыми ручищами, с дремучей пегой бородой. Царевич и патриарх поклонились казакам. Те растерянно смотрели на них. Даже и те, кто знал о маскараде, и те смотрели на царевича и патриарха с большим интересом.
Вот, молодцы, сподобил нас Бог, гостей наслал, заговорил Степан. Этой ночью пришли к нам царевич Алексей Алексеевич и патриарх Никон. Ходили слухи, что царевич помер. Это боярская выдумка. Он живой. Вот он. Не в моготу ему стало у царя. Ушел от суровости отца и от боярского лиходейства. Теперь пришло время заступиться за него. Надо вывести бояр на чистую воду. А заодно и поместников, и вотчинников, и воевод, и приказных. Они никому житья не дают. Даже им вон кому даже.
Степану не удавалось говорить легко и просто. Он ни на кого не смотрел, особенно уклонялся от изумленных взглядов казаков. Сердился и хотел скорее договорить, что надо.
Все, это я хотел вам сказать. Теперь идите. Царевич и патриарх с нами будут. Теперь еще хотел сказать.
Степан посмотрел на казаков, столпившихся у входа в шатер, подавил неловкость своей улыбкой, несколько насильственной.
Теперь дело наше надежное, ребята. Сами знаете и всем говорите, ведем на престол наследного. Пускай теперь у всех языки отсохнут, кто поминает нас ворами да разбойниками. С Богом!
Казаки, удивленные необычной вестью, стали расходиться, оглядывались на царевича и патриарха. Некоторые глазастые заметили, что одеяние патриарха очень напоминает рясу митрополита Астраханского, но промолчали.
А к царю шли, ехали, плыли бумаги.
Рассказывали.
Стоит Дион под Самарою, а самаряне своровали, Самару ему вору сдали. И хочет он
вор Стенька Разин быть кончей под Симбирск на Семенов день, 1 сентября, и того часу хочет приступить к Симбирску всеми силами, чтобы ему, вору, Симбирск взять до прихода в Симбирск Кравчева и воеводы князя Петра Семеновича Урусова с ратными людьми. И только, государь, замешкаются твои, государи, полки, чаять от него, вора, над Симбирском великой беды, потому что в Симбирску, государь, в рубльном городе один колодец, и в том воды не будет на один день, в сутки не прибудет четверть аршина. А Кравчий и воевода князь Петр Семенович Урусов из Казани и окольничий князь Юрий Никитич Борятинский с Саранска с ратными людьми в Симбирск августа по 27 число не бывали. А от симбирян, государь, воровской приход чает спасения большого, смотря на низовые города, что низовые города ему, вору, сдаются. Царь встал и в раздражении крайнем стукнул палкой об пол. «Я чай нагулялся уж, Стенька!» — гневно воскликнул он. «Пора и остановить молодца! Что же такое делается-то?» Князь Борятинский пришел к Симбирску раньше Степана. Степан опоздал. Но он и не мог поспеть до Борятинского, даже если бы и не делал этого передыха своему войску. Подойдя к городу, он свел своих на берег, построил боевой порядок и сразу повел наступление на царево войско. День клонился к вечеру, медлить нельзя. К утру, если переждать ночь, Борятинскому может подоспеть помощь. Борятинский велел подпустить Разинцев ближе и тогда только ударил. Он стоял выгодней на взгорке. Он еще надеялся, что казаки и мужики устали, махая на стружках вверх по течению. Бой был упорный. Люди перемешались, не могли порой отличить своих от чужих. Войско Борятинского было научено сохранять порядок и, конечно, лучше вооружено. Разинцев было больше, и действовали они напористее, смелее. Степан вел донцов. С мордвой, чувашами и татарами были Федор Сукнин и Ларька Тимофеев. Татары и мордва воевали своим излюбленным способом — наскоком. Ударившись о стройные ряды стрельцов, сминали передних, но, видя, что дальше крепко, не подается, они рассыпались и откатывались. Ларька, Федор и другие ясаулы и сотники — опять собирали их, налаживали маломальский строй и вели снова в бой. Степан хорошо знал боевые качества своих инородных союзников, поэтому отдал к ним лучших ясаулов. Ясаулы ругались до хрипа, собирая текучее войско, орали, шли при сближении с врагом в первых рядах. В этом бою погиб Федор Сукнин. Донцы стояли насмерть. Они не уступали врагу ни в чем, даже больше. Упорнее были и искуснее в этих делах. Да они и свежей были, чем мужики. Разин, предвидя события, не велел им грести, когда спешили сюда, к Симбирску. Борятинский медленно отступал. Степан был в гуще сражения. Он отвлекался только, чтобы присмотреть, что делается с боков, у мужиков. С мужиками тоже были казачьи сотники и верные стрельцы, астраханские, царицынские и других городов. Мужики воинское искусство восполняли нахрапом и дерзостью, но несли большой урон. Степан взял с собой с десяток казаков, пробился к ним, встал с казаками в первые ряды и начал теснить царских стрельцов. Дело и тут наладилось. Пальба, звон железа и хряск подавили голоса человеческие. Стеной стоял глухой слитный гул.
только вырывались отдельные звучные крики, матерная брань или кого-нибудь громко звали. Порохом воняло и горелым тряпьем. — Не валите дуром! — кричал Степан Матвею. — Слышь! Ой, батька! Слышу! Прибери поздоровей с жердями-то, ставь голову, а из-за их, кто с топорами да с вилами, пускай из-за их выскакивают, рубнулись из-за жерди, а жердями пускай все время машут. Меняй, когда пристанут. Взял? Взял, батька! Не слухают только они меня. Перелобань одного другого будут слухать. «Батька!» — закричали от казаков. «Давай к нам! У нас веселее!» Дед любим был с молодыми.
«Минька! Минька паршивец!» — кричал он. «Не забывайся! Оглянись, кто сзади-то! Эй!»
«Чую, диду!»
«Ванька, отойди, замотай руку!»
«Сейчас, маленько натешусь!»
«Не забывайтесь, чертяки! Гляди на батьку вон, сердце радуется!»
Так учил дед любим своих питомцев и показывал на атамана. А случилось так, что забылся сам атаман. Увлекся он и оказался один в стрелецкой вражьей толпе. Оглянулся, стрельцы, окружавшие его, сообразили, кто это, стали теснить дальше от разинцев, чтобы взять живого. Атаман крутился с саблей, пробиваясь назад к своим. «Ларько!» — крикнул Степан. «Дед!» С десяток стрельцов кинулись к нему, ударили тупым концом копья в руку, один прыгнул сзади, сшиб Степана с ног и стал ломать под собой, пытаясь завернуть руки за спину. Ларько услышал крик атамана, пробился с полусотни к нему и поспел. Застрелил стрельца над ним, полусотня оттеснила стрельцов дальше. Степан поднялся, злой, помятый, подобрал саблю. — Чего вы там? Атаману ноги на шее завязывают, они чешутся. — Стерегись, маленько! — тоже сердито крикнул Ларько. — Хорошо услыхал? Не лезь в кучу! Куда лезешь-то? «Что мордва твоя?» — спросил Степан.
«Клюем! Наскочим опять собираю. Текут, как вода из ладошки. Веселимся, а толку нет. Ну, хоть наших обойти не даем, и то дело. Обойти ж хотели».
«Ух, войско! Не сварить нам сымя каши, Ларька. Побудь с казаками, сам пойду туда». Мордва и часть мужиков с дрекольем опять шумно отбегали от самой кипени свальной драки, чтобы опять скучиться и налететь. Бежали, впрочем, весело, не уныло. Стрельцы, чтобы не рушить свой строй, не преследовали их. Степан и с ним десятка два казаков остановили мужиков. — В градину вас! В душу! — орал Степан. — Куда? Двух-трех окрестил кулаком по голове. «Стой! Стой! А то сам бить буду!» И народцы и мужики остановились. Степан построил их так, чтоб можно было атаковать, стал объяснять. «Сейчас наскочим. Первые пускай молотят, сколь есть духу. Пристали? Распадайся, дай другим. А сами пока зарядись. У кого есть чего, передохни. Те пристали, распадись, дай этим, чтоб напереду всегда свежие были. И не бегать у меня. Казаков назад поставлю, велю рубить. Кого боитесь-то? Мясников. Они только в рядах мостаки топорами туши разделывают. А здесь они сами боятся вас. Ну-ка, не отставай. Узю мясников. Жердями, жердями-то вперед! Выставляй их! Тесней, тесней!» Бежали тесной толпой, и выходило, что и к свалке бежали опять шумно и весело. — Ну-ка, забежи вперед кто-нибудь! — крикнул Степан. — Скажи нашим, что проспались, а мы долбанем с бегу. Наскочили, заварилась каша. Молотили оглоблями, жердями, рубились саблями, кололись пиками, стреляли. А уже вечерело, и совсем стало плохо различать, где свои, где чужие. «Круши!» — — орал Степан. — Вперед не суйся, ровней, а то от своих попадет.
— Ровней, ребятки! — покрикивал дед Любим. — Ровней, милые! Тут как с бабой! Не петушись, тогда толк будет!
Степану прострелили ногу. Он, ругаясь, выбрался из свалки, взошел, хромая на бугорок. Ему помогли стащить сапог. Подошел потный и окровавленный Ларька. — Куда? В ногу? — спросил он. — В ногу опять. — А ты чего в крови?
— Шибко?
— Нет, — Степан поворочил ногой. — Кость целая. — Ты чего? Зацепили? — Федора убили. — Сукнина. Ларька плюнул сукровицей, потрогал разбитые губы. — Я целый, зубы только. И то целый, однако. — Ох, мать ты моя-то! Совсем! — Исаулов не остается, — с горечью горько сказал Степан. — Вынесли хоть, вынесли. — Берегитесь сами-то, — повысил голос Степан. — Куда вас-то тоже черт несет? С кем останусь-то? Все поляжете. — Хватит, что ли? Не видно уж стало. Ларька всматривался в темную шевелящуюся громаду дерущихся людей. — Погодь! Пускай он отойдет подальше, с горки пускай слезет. Пускай горка-то за нами будет. Отходит уж, а то в потьмах-то своих начнем глушить. Стрельцы плотнее держатся, а мы своих начнем. Горка и так за нами. Ну, вели униматься, хватит. Казаков много легло? Да нет, думаю. Задело многих? Нет. Три зуба все же выбили. Ларька сплюнул. Хорошие зубы-то были.
Матвей живой? Спросил Степан.
Видел, живой был. Он ничего не робеет. Орет, правда, больше, чем руками делает, но помогает собирать.
Хоть так, нерадостно сказал Степан. Иди, унимай потихоньку. Ларька ушел. Битва долго еще ворочалась, гудела, кричала. Брызгало в ночи огнями выстрелов, но постепенно затихало. На совет к атаману собрались исаулы.
Варятинский отходит к тетюшам.
Добре, городок надо брать, — заговорил Степан. Пока подойдут у русов с Долгоруким, нам надо в городке быть. Брать надо, иначе хана нам тут с мужиками. Взять городок всеми правдами и неправдами. Борятинский больше не сунется.
Обождать бы, батька. А ну, хитрит Борятинский, усомнился Матвей Иванов, которого Степан тоже позвал на совет.
Не хитрит, знает теперь, одному ему нас не одолеть. А других нам в открытом поле ждать негоже. Пропадем с мужиками твоими, Матвей. Горе луковое, не вояки. Отходите потихоньку к острожку. Был там кто-нибудь? Узнали?
Были, откликнулись из группы исаулов. Сдадут острожок. А рубленый город надо приступом доставать. Тот не сдадут.
Будем доставать. Готовьте приметы. Сено, солому, дранку. Подождем. Лестницу вяжите. Не давайте людям охлаждаться. Там отдышимся.
Взять надо городок. Возьмем... Сядем там. Мишка Осипов придет. Пошлем в Астрахань. Федька Шулудяк приведет своих. На Дону еще раз кликнем. Тогда и вылезть можно. Но городок надо взять.
Наступила ночь. В темноте Степан подвел войско к посадской стене, где был острог, и повел на приступ. Со стены и свала по ним выстрелили холостыми зарядами. Разинцы одолели первую оборонительную черту. Это было заранее известно. Посад сдадут без боя. Дело в основном городке, где решительно заперлись. Части войска Степан велел укрепить посадскую стену и расставить на ней пушки, на случай, если Борятинский вздумает вернуться и помешать штурму. Остальных бросил на стену городка, который хоть тоже деревянный, но и прочней, и выше посадских. Начался штурм. Стены и сам городок пытались зажечь. По ним стреляли горящими поленьями, калеными ядрами. Несколько раз в городке вспыхивали пожары, симбирцы тушили их. То и дело в разных местах занималась огнем и стена, осажденные свешивали с нее мокрые паруса и гасили пламя. А в это время казаки подставляли лестницы, и бой закипал на стенах. Упорство тех и других было свирепое, страшное. Новые и новые сотни казаков упорно лезли по шатким лестницам. В них стреляли, лили смолу, кипяток. Зловещие залива огней то здесь, то там выхватывали копошащиеся толпы штурмующих. Разин сам дважды лазал на стену. Оба раза его сбивали оттуда. Он полез в третий раз. Ступил уж на стену, схватился с двумя стрельцами на саблях. Один изловчился и хватил его саблей по голове. Шапка заслонила удар, но удар все-таки достался сильный. Атаман как будто бы что запнулся, послабла на миг его неукротимая воля, ослаб порыв. Тоскливо стало, тошно, ничего не надо. Ларька и на этот раз выхватил его из беды. Рану наскоро перевязали, Степан очухался. Скоро он снова был на ногах и опять остервенело бросал на стены новых и новых бойцов. Урон разинцы несли огромный. «Городок надо взять!» — твердил исступленно Степан. Беспрерывно гремели пушки, светящиеся ядра, описывая кривые дуги, падали в городке. Точно так же летели туда горящие поленья и туры, пучки соломы, сухой дранины внутри. Со стены тоже, не смолкая, гремели пушки, ружья. Гул не обрывался и не слабел. Под стены городка подвозили вазы сена, зажигали. Со стен лили воду, огонь чах, горький смрад окутывал людей. «Ларька, береги казаков!» — кричал Разин. «Посылай вперед мужиков на стену!» «Всех сшибают!» — отозвался Ларька. «Очертенели, гады! Не взять нам его!»
«Надо взять!»
К Степану привели переметчика из городка.
«Ну?» — спросил Степан. «Чего?»
«Хочет струги ваши отбить, чтоб вы без стругов остались!»
Переметчик показал на городок.
«Там уговариваются!»
«А?» — переспросил Степан, ни то не расслышал, ни то не поверил.
«Хочет струги отбить!» — повторил перебежчик. «Вылазкой с той стороны, с реки!»
Степан оскалил стиснутые зубы, огляделся. «Ларька, Мишка!» «Кто есть?»
«Мишку убили», — откликнулся подбежавший сотник.
«Чего, батька?»
«К стружкам», — велел ему Степан. «Бери сотню и к стружкам. Бегом. Отплывите на середину. Не отдавай стружки. Не отдавай, ради бога, стружки».
В это время со спины разинцев от свияги реки послышался громкий шум и стрельба. И сразу со всех сторон закричали казаки, которые больше знали про военные подвохи и больше стереглись. Мужики те всецело были озабочены стеной.
— Обошли! Батька! Долгоруки с урусом выйдут, а эти из городка сейчас выйдут, окружат! Беда, батька!
— Ларька! — закричал Степан. — Здесь, батька! Ларька вмиг очутился рядом. — Собери казаков, не ори только! К Волге в стружки, без гама. Останови сотню, я послал отогнать стружки. Не отгоняйте, садитесь в них, выходите не все сразу.
Тихо, тихо!
Чую, батька, сказал смекалистый Ларька. Найдите Матвея, велел Степан. Матвей скоро нашли. Тот, как прибежал с пожара в саже, местами опален, Стойте здесь, Матвей, — сказал Степан. Я пойду с казаками встретить пришлых. Слышишь, у русов с Долгоруким подошли. Ждали-то, когда их? Они, вот они, собаки.
Как же, Степан, ты что? — оторопел Матвей. — Какой там тебе у русов? Они ночью не сунутся. Это Мишка Осипов пришел.
— Стой здесь! Степан был бледен и слабо держался на ногах, но говорил твердо и неотступно смотрел на Матвея. Матвей понял, что их оставляют одних.
— Степан! Батька! Это Мишка Осипов!
— Молчи! Степан толкнул Матвея. Откуда у Мишки пушки да ружья? Ты слышишь? Мужики! Заполошно заорал Матвей и бросился было к стене к мужикам. Но Ларька догнал его, шиб с ног, хотел зарубить. Степан остановил. Матвею сунули кляп в рот и понесли к берегу. На стену все лезли и лезли. Но оттуда упорно били и били. Под стеной кишмя кишело народу, рев и грохот не ослабели. Скоро казаков никого почти у стены не было. Штурм продолжался. Он длился всю ночь. Город устоял. Шум с тыла штурмующих был ложный. Борятинский, не рискуя пойти на разинцев в лоб, но чтобы хоть как-то помешать им и сбить с толку, завел от Свияги один полк и велел открыть стрельбу. Он достиг цели. Когда расцвело, осажденные стрельцы увидели, что перед ними только мужики с оглоблями да теплыми пушками, из которых нечем было стрелять. Матвей очнулся в Струге. Светало. Сотни четыре казаков молча, изо всех сил, гребли вниз по Волге. Разин был с ними. Он сидел в том же стружке, что и Матвей. Сидел, склонив голову и прикрыв глаза. Голова его чуть качалась взад-вперед от грибков. Матвей огляделся и все вспомнил, и все понял, и заплакал. Тихо, всхлипами. «Не скули», — сказал Степан негромко, не открывая глаз и не поднимая головы.
— Сади меня,
— попросил Матвей, — я сажу тебя на дно вон. Степан посмотрел мутным взглядом на Матвея.
— Садись, Степан,
— плакал тот и просил. — Молчи, — устало сказал Степан. Матвей умолк. И все тоже молчали. — Придем в Самару. «Станем на ноги», — сказал Степан, подняв голову, но ни к кому не обращаясь. «Через две недели нас опять много тысяч станет. Не травите себя!» Степану было тяжко и совестно говорить. Он говорил через великую муку и боль.
«Сколько их там легло!»
Как-то с подвывом протянул Матвей.
Сколько их полегло, сердечных! Господи, Господи! Как жить-то теперь? Как?
Ихняя кровь отольется, сказал Степан.
Кому?
Закричал ему в лицо Матвей. Скоро отольется, не казнись, так вышло.
Да кому? Кому она отольется? Пролилась она, не отольется? Рекой пролилась, в Волгу.
Матвей плакал.
Понадеялись на молодцов, атаманов, поверили. Эх, заступники!
Молчи!
Не буду я молчать! Не буду! Будьте вы прокляты!
Ларька выхватил саблю и замахнулся на Матвея.
Молчи, собака!
Степан оглянулся на всех, пристально посмотрел на Матвея, сглотнул слюну.
Кто виноватый, Матвей? Спросил тихо.
Ты, Степан, ты виноватый, ты!
Степан побледнел еще больше, с трудом поднялся, пошел к Матвею.
Кто виноватый?
Ты!
Степан подошел вплотную к истерзанному горем Матвею.
Ты говорил, я не буду виноватый.
Зачем мы бежим? Их там режут, колют сейчас, как баранов. Зачем бросил их? Ваське пенял, что он мужиков бросил. Сам бросил. Бросил войны, мать вашу!
Степан ударил его. Матвей упал на дно стружка, поднялся, вытер кровь с лица, сел на лавку. Степан сел рядом с ним.
Они пока одолели нас. Матвей с мольбой заговорил атаман. Дай силами собраться. Кто сказал тебе, что конец? Что ты? Сейчас прибежим в Самару, соберемся. Нет, это не конец. Что ты? Верь мне. Все изверилось у меня. Вся кровь из сердца вытекла. Сколько их там? Милый! Больше будет. Астраханцы придут. Васька с Федькой. Самарцы, царицынцы, на Дон пошлем, Алешку Протокина найдем, к Ивану Серку напишем.
Степан говорил, как будто сам с собой, как будто он и себя хотел убедить тоже. Он очень устал, много потерял крови, рано болел.
Не пойдут они теперь за тобой, твои Алешки да Федьки. Они везучих атаманов любят, а тебя сбили. Не пойдут теперь.
Врешь!
Не пойдут, Степан, не тешь себя. Под несчастной звездой ты родился. Матвей вытер разбитое лицо, ополоснул руку за бортом, опять приложил мокрую ладонь к лицу.
Кинулись мы на тебя, как мотыли на огонь. И обожглись. Да и сам ты сорвался теперь. А сгореть — это скоро. Один след и останется. Яркий.
Вымойся, велел Степан, и не каркай.
Спробуй. Приди в Самару, там поймешь. Кто сам перестал верить, тому тоже не верит. Не могли бы погибнуть по-доброму, со всеми вместе. Кто же нам теперь верить станет? Не я каркаю, Степан. Над нами, над всеми каркают. Подыми голову-то, оглядись. Они уж свет заслонили. Каркают.